Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Европейский Союз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. Огонь Пекинской летней Олимпиады прибыл сегодня в Гонконг. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, тело одного из погибших было во вторник вечером обнаружено у деревни Ивакино. Вчера же в Щелковском районе были найдены тела двух братьев. У всех погибших похожие травмы. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. Европейский Союз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил.
Даже если увеличение числа миротворцев не превысит установленные нормы, это вряд ли можно считать мудрым шагом, направленным на снижение напряженности. Я сказал об этом в весьма дружественном тоне российскому министру Лаврову.
Сказал Хавьер Солана. Москва заявляет, что увеличивает число миротворцев, чтобы отразить военную операцию в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси.
Россия не собирается воевать. Мы приводим многочисленные факты, которые, по нашей оценке, говорят о том, что грузинское руководство может вынашивать планы силового решения проблемы Абхазии, да и проблемы Южной Осетии. Грузинское руководство закупает напрямую и скрытно значительное количество наступательных вооружений. Грузинское руководство нарушает договоренности по верхним кадорам. Грузинскому руководству нужно научиться разговаривать с абхазами, осетинами, с другими меньшинствами на своей территории не великодержавным, а равноправным языком. В этом корень всех проблем.
Сказал Сергей Лавров. Грузинские власти обвиняют Россию в поддержке сепаратистов и дестабилизации обстановки в регионе. В Амурской области суд отстранил от должности заместителя главы областного правительства Гузелию Минкину и министра строительства Андрея Белова. Как сообщили в Следственном комитете, чиновники подозреваются в нескольких преступлениях, в частности, в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ранее обвинение в злоупотреблении полномочиями было предъявлено министру здравоохранения Амурской области Рамилю Тураеву. По данным следствия, Тураев и еще несколько членов правительства слетали на отдых на Камчатку за счет бюджетных средств.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине день траура по погибшим в катастрофе вертолета Ми-8 в Черном море. Сегодня же вспоминают жертв крушения судна «Нафтогаз-67» в Южно-Китайском море. Обе трагедии унесли жизни 38 человек, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
По всей территории Украины приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Согласно предварительным выводам правительственной комиссии, вертолет Ми-8 разбился из-за ошибки пилота. При заходе на посадку на буровую платформу в Черном море машина зацепилась задним винтом за ограждение и взорвалась. По уточненным данным, погибли один гражданин Белоруссии и 19 украинцев. 18 граждан Украины стали жертвами катастрофы судна «Нафтогаз-67». Оно затонуло еще 22 марта у берегов Гонконга, получив пробоину при столкновении с китайским сухогрузом. Из 25 членов экипажа спаслись только семеро. Несколько дней назад буксир удалось поднять со дна Южно-Китайского моря. На нем обнаружили тела 15 моряков, которые считались пропавшими без вести. Все погибшие работали в Черноморнефтегазе. Для этой крымской компании произошедшие аварии – самые крупные в ее истории. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
По меньшей мере 7 боевиков убито сегодня в Кабуле в ходе операции сил безопасности, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. По его данным, боевики причастны к покушению на афганского президента Хамида Карзая, совершенному в воскресенье. Карзай тогда не пострадал. Перестрелка с применением автоматов и гранатометов сегодня длилась несколько часов. Представитель движения «Талибан» сообщил о гибели двух талибов. В Багдаде в результате нападений погибли двое военнослужащих США, сообщило сегодня американское командование. По его данным, один солдат подорвался во вторник на мине на севере иракской столицы, другой был застрелен боевиками в том же районе. С начала военных действий в марте 2003 года вооруженные силы США потеряли в Ираке уже более 4050 военнослужащих. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. Ранее Олимпийский факел побывал в 20 странах. В большинстве из них эстафету сопровождали акции протеста про-тибетских активистов. В китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции, сообщило китайское информационное агентство Синьхуа. По его данным, в столкновении, которое произошло в понедельник, также убит полицейский. В провинции Цинхай есть районы, населенные этническими тибетцами, как и в самом Тибете, там недавно произошли волнения.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки грузовиков блокировали во вторник движение транспорта в центре Лондона. Британские водители протестуют против резкого повышения цен на дизельное топливо. С подробностями Наталья Голицына.
За последний год цена на дизельное топливо в Великобритании повысилась на 30%. Около 70 тяжелогрузных фур остановили транспортное движение на Парк-Лейн в центре британской столицы, протестуя против рекордного повышения цен на топливо. Организаторы протеста доставили к зданию британского парламента гроб, который символизирует банкротство сотен мелких и средних транспортных компаний, прекративших существование в результате невиданной дороговизны дизельного топлива. По словам протестующих водителей, средняя стоимость работы грузовика при нынешних ценах на топливо обходится его владельцу в 1000 фунтов в неделю. «Наша отрасль, — заявляют они, — это кровеносная система британской экономики, а цены на дизельное топливо растут ежедневно». Участники акции передали петицию с протестом в британский парламент. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портник. Добрый день, дорогие радиослушатели. Несмотря на вот такие уже предпраздничные дни, политическая жизнь продолжает развиваться в ожидании важных политических событий. В России это инаугурация нового президента страны Дмитрия Медведева и избрание новым премьер-министром Владимира Путина. В Украине это противостояние между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Какой урок для России? Противостояние между президентом и премьером. В России этого еще не было, но это может произойти при тех или иных обстоятельствах. Как раз на этих днях побывал на Украине премьер-министр России Виктор Зубков. Тоже достаточно важное событие, которое показало, что российско-украинские отношения могут развиваться и в период вот такого вот тревожного ожидания развития событий. И обо всем об этом мы поговорим здесь, в киевской студии «Радио Свобода», с нашим гостем, директором Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисенко. Здравствуйте.
Добрый день.
И вот такой первый вопрос. Российско-украинские отношения в ситуации ожидания новой российской власти и вот возможности появления некой новой украинской конфигурации. Могут ли они, в принципе, развиваться вообще? Насколько серьезно обе страны вот в этой ситуации могут строить какие-то долговременные проекты?
Ну, на самом деле, украино-российские отношения переживают определенную стагнацию уже не первый год. Такое ощущение, что ни в России, ни в Украине не могут найти адекватные, оптимальные формы, модели развития этих отношений. Хотя я бы отметил одну важную позитивную тенденцию. Вот несмотря на многочисленные проблемы политические, прежде всего геополитические, НАТО, границы и многие другие, есть одна позитивная тенденция. Это динамика внешнеторговых отношений. И вот много сейчас идет споров, а остаются ли Украина и Россия стратегическими партнерами, как заявлено в большом договоре между ними. В экономическом смысле они являются, я думаю, и будут стратегическими партнерами. И думается, вот последний визит Зубкова в Украину как раз и был направлен на то, чтобы сохранить и масштабы, и позитивную динамику наших внешнеторговых отношений.
Насколько я понимаю, что торговля торговые отношения как раз между двумя странами не сильно зависят от власти. В них заинтересован бизнес, они должны развиваться, потому что они так или иначе связаны просто с товарооборотом, с переездом населения туда и обратно. Ну, то есть это объективная причина.
Ну, на самом деле, есть объективные причины, точнее, объективные потребности в позитивной динамике, в развитии, взаимная потребность друг в друге, потому что страны соседние, и там большой и привлекательный рынок. Рынки традиционно связаны между собой. Но вот что касается независимости от власти, увы, но это не так. Вспомним торговые войны. Кстати говоря, это касается не только Украины и России. В России торговые войны были и с Грузией, и с Польшей. И если в экономику вторгается политика, к сожалению, и про власть вспоминают, и самое главное, власть напоминает о себе, вводя те или иные торговые санкции, либо тонко, а иногда и грубо смешивая политику и экономику.
Вот когда вы говорите о товарообороте, вот этом вот, который происходит между двумя странами, который выгоден, наверное, и России, и Украине, так или иначе совершенно он бы не увеличивался, да? Вы приводите фактически ту систему доказательств, которую всегда украинские правительственные чиновники выдвигали своим российским коллегам на переговорах по газу, что если вы увеличите нам цену на газ, вы обрушите нашу экономику, уменьшится наш товарооборот, вам же и будет хуже. Но сейчас никто такого рода доказательствами больше не оперирует ни с той стороны, ни с другой.
Ну, потому что реалии таковы не только украино-российских отношений, но и реалии на глобальных рынках. Растут цены на энергоносители, не только российские цены на газ или на нефть, но во всем мире они растут. И адаптируются потребители энергоносителей. Вот я вспоминаю разговоры еще 2 года назад, когда подписывалось соглашение о повышении цены на газ для Украины, еще в январе 2006 года. И тогда было много разговоров, а выдержит ли вообще украинская металлургия и химическая промышленность цену, близкую к $200. Сейчас уже очевидно, и это признают и эксперты, и политики, и экономисты, выдерживает. Уже в значительной мере адаптировались. Другое дело норма прибыли, другое дело все-таки, как долго это будут выдерживать и какую цену выдержат. Но, в принципе, экономика постепенно адаптируется. Сейчас, пожалуй, главная проблема не столько высокий уровень цен на газ и нефть, сколько вообще инфляционная волна, которая сейчас, я думаю, является главной экономической проблемой и для России, и для Украины.
Насколько господина Зубкова вообще стараются, и вообще Россию, да, и во время визита господина Зубкова, или даже не во время, втянуть в это украинское противостояние? Я почему об этом спрашиваю? На переговорах с российским премьер-министром украинский премьер привела народного депутата Украины Андрея Портнова, который является исполняющим обязанности главы фонда госимущества по правительственной версии, да? И это такой вообще совершенно особый момент, когда есть 2 руководителя фонда государственного имущества, и с одним из них волей-неволей вынужден встречаться премьер-министр соседнего государства.
Ну, игра идет и на внешнеполитическом фронте, и на внутриполитическом фронте. Что касается вот кто кого во что втягивает, то мы попытки втягивания видим с двух сторон. Вот, например, российская сторона настойчиво неоднократно поднимала тему Керченского перехода, как бы вот этот мост дружбы между
Украиной. Да, это Юрий Рыжков его хотел построить.
Совершенно верно, да. Но и Зубков несколько раз ставил этот вопрос, и украинская сторона несколько раз уходила от этой темы, но в итоге эта тема так как бы и оказалась одним из предметов этих переговоров. А вот что касается украинской стороны, ну, давайте учитывать, что все-таки Зубков, может быть, на это и не обратил внимания. Факт присутствия был господина Портнова, но пока битва за фонд госимущества не закончена. И здесь, я думаю, главным является не сам факт его присутствия на этих переговорах, общался или не общался с ним Зубков или кто-то из официальных представителей российской делегации, сколько другое. Кто и на каких условиях будет принимать участие в конкурсе по Одесскому припортовому заводу? Состоится ли сам факт этого конкурса? Какой будет цена на этот завод? Упадет она или не упадет? Вот это, я думаю, гораздо более важные вещи. Российская сторона наблюдает за этим, у нее есть интерес к этой теме. Я думаю, что необходимый для себя объем информации они получили. Более того, они ведь могут использовать и в своих интересах, и целях вот это внутреннее украинское противостояние.
Ну, именно после переговоров с господином Зубковым господин Портнов сказал о том, что цена на Одесский припортовый завод может быть уменьшена.
Совершенно верно. Вот я об этом и говорю, что тут, к сожалению, иногда наши национальные интересы приносятся в жертву внутриполитической борьбы. Чем с радостью может воспользоваться воспользоваться наш стратегический партнер.
Я вчера как раз во время обеда в одном из киевских ресторанов за соседним столиком видел одного российского бизнесмена, который беседовал со своей как бы украинской спутницей и сказал ей: вот, дорогая, если мы получим одесский припортовый, а сейчас есть все возможности его взять, нам всем будет хорошо. Насколько я понимаю, господин, который обедал в ресторане, имел в виду под всеми не украинцев. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса» на волнах радио «Свобода». Ведет ее Виталий Портников, наш гость, директор Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Но на самом деле ведь очень важно еще и понять саму суть этого противостояния, да, украинского. Вот насколько оно связано с политикой, насколько оно связано с, собственно, с какими-либо экономическими интересами. Вообще противостояние это конституционного характера, по полномочиям, или действительно просто вот такая борьба амбиций двух очень амбициозных людей, которые не могут поделить власть в любом случае.
Ну, здесь опять-таки экономика и политика тесно переплетены между собой. Вообще их очень сложно разделить. И раньше это было аксиоматично, и сейчас. В данном конкретном случае, я думаю, для Тимошенко все-таки вот фонд госимущества важен не просто как плацдарм в завоевании дополнительных полномочий, а в укреплении своего влияния и на политику, и на экономику украинского общества. Тимошенко озабочен тем, что ей нужно выполнять собственные предвыборные обещания. Есть социальные планы, есть выплата компенсации по советским вкладам, есть повышение зарплаты, пенсий и других социальных выплат, которые анонсированы, которые запланированы даже в той версии бюджета, которая была проголосована в конце прошлого года, а бюджетных денег на это не хватает. Без продажи ряда крупных предприятий реализовать эти планы практически невозможно. Вот простая логическая цепочка. А дальше уже могут идти и интересы конкретных экономических игроков, в том числе и российских. Вот много я слышу в кулуарах намеки, что там вот Тимошенко что-то кому-то пообещала, включая и российских партнеров, продать какие-то выгодные предприятия в обмен на то, что ее примут как главную переговорную сторону в Украине. Как бы будут с ней работать как с перспективным политическим партнером. Поживем, увидим. Пока, я думаю, здесь как бы на первом плане именно вот эта взаимосвязь между бюджетной и социальной политикой. Все остальное для Тимошенко вторично.
Я почему пытаюсь это выяснить? Потому что вот действительно мы сейчас будем видеть совершенно другую ситуацию в России, чем мы видели. По большому счету, в России уже забыли времена, а они были там, когда правительство являлось реальным центром силы. По крайней мере, сила экономическая. Когда президентом России был Борис Ельцин, а премьер-министр Виктор Черномырдин, то при всем громадном авторитете президента Ельцина, который, вероятно, был выше, чем у президента Путина, правительство все равно, опять-таки, учитывая громадный авторитет премьера, было центром силы, центром принятия важных экономических решений. И было понятно, что люди из Кремля не могут повлиять на все решения, которые принимает премьер-министр. И там всегда были определенные трения. Но это, в конце концов, завершилось отставкой главы правительства после долгого периода работы. В российских условиях понятно, что премьеры господина Путина были всегда прежде всего его подчиненными, а если были какие-то моменты шероховатости, то это тоже оканчивалось отставками, как в случае с господином Касьяном. А вот в нынешнем случае мы видим, что есть президент и есть премьер, который уж точно сам по себе является центром силы, он, собственно, этого не скрывает. Он очень хочет быть, все хотят вокруг, чтобы он был центром силы, все буквально на него набрасывают эту мантию. Хотя в Конституции все написано, что может это, что может это. В украинской Конституции ведь тоже все написано, по большому счету. Но если премьер является центром силы, как мы видим, это и в случае с господином Тимошенко, и в случае с господином Януковичем перед этим, обязательно начинается борьба. И так было и во времена Кучмы, между прочим, когда появлялся сильный премьер.
Ну, я думаю, что здесь проблема не только в нынешней редакции украинской конституции, где, по сути дела, заложена модель дуализма исполнительной власти. На исполнительную власть влияют одновременно и в кадровых вопросах, и в содержательном плане, и президент, и премьер. Вот это как бы законодательная предпосылка. Но ведь дело еще и в неком плюралистическом характере системы власти в Украине. Если в России монистическая модель, есть один центр принятия решений, а под него уже как бы подстраиваются под иерархии все остальные государственные и политические институты. У нас все гораздо сложнее и запутаннее. И вот сейчас, когда говорят о наших конституционных проблемах, многие зарубежные эксперты, в частности, да и наши в том числе, говорят одну очень важную вещь. Дело не только в писанной конституции, но и в конституции живой. В тех неформальных правилах, которые должны существовать в отношениях между и политиками, и государственными институтами. Если этих правил нет, начинается либо холодная, а то и горячая война. И вот это, пожалуй, главная проблема. Сейчас украинская система власти, вообще весь украинский политикум находится перед очередным порогом установления и формальных, и неформальных правил. Потребность в правилах существует. Другое дело, что вот как бы нежелательно окостенение политики и системы власти, когда жизни не будет, а будет одна иерархия, одна вертикаль, про которую сейчас все чаще и чаще вспоминают в Украине. Кстати, еще одну вещь отмечу.
Как положительный пример.
А что касается, ну вот я сейчас еще одну важную вещь отмечу. Вот что касается российской ситуации, она ведь тоже влияет на Украину, на украинскую политику. Вот эти разговоры о техническом правительстве, которые все чаще и чаще слышны были, они в прошлом году, и сейчас иногда мы слышим эти разговоры, что вот важно нам иметь не политическое, а техническое правительство. И здесь как раз намек на российскую практику, где есть президент, принимающий решения, и техническое правительство, которое обслуживает интересы президента и выполняет, по сути дела, его политику.
Ну вот есть там какой пример, как господин Зубков или как господин Фродков, которые никогда не были политическими деятелями,
да,
и не
стремились.
Да, совершенно
верно.
Но теперь все будет иначе, как будто бы. Вот.
Вот в России появляется свой дуализм власти. Хотя, давайте вспомним ситуацию 2000-2001 года. Ведь тогда тоже был период адаптации, когда президента многие считали не совсем самостоятельной фигурой. И он не сразу стал фигурой самостоятельной, не сразу стал тем самым центром власти, центром принятия решений. И в России, и в Украине, в принципе, ожидают, как будет развиваться ситуация. Но, что показательно, уже начинают искать выходы на Зубкова. И, да. Прошу прощения, на Медведева. Уже начинают искать выходы на Медведева, на нового президента. И ажиотаж вокруг достаточно такой неоднозначной, можно сказать, и одиозной фигуры украинской политики господина Медведчука связан как раз с тем, что через него можно выходить на нового российского президента.
Вы утверждаете, что господин Медведчук сейчас тесно работает с госпожой Тимошенко. Поэтому...
Ну вот этот ажиотаж как раз, ведь здесь и ревность. А вдруг премьеру удастся через Медведчука найти более... близкие, тесные и эффективные контакты с российской властью. Будет нарушена монополия президента на внешнюю политику, в том числе на стратегически важном направлении российском. С другой стороны, это и опасения, связанные опять-таки с демонизацией Медведчука. Вдруг он что-то такое опять придумает, как в 2003-2004 году, новую конституционную реформу. Но это уже как бы аспект скорее внутриполитический.
Да, но с другой стороны, согласитесь, что ведь есть вот тоже непонимание этого. Вот сейчас вот Виктор Зубков встречался с Юлией Тимошенко, они провели переговоры, все было по протоколу, все понятно. А вот если должен будет приехать в Киев премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, с кем ему встречаться? Зубков даже не провел встречи с Виктором Ющенко. И никто особенно этому не удивился. Ну, премьер не встретился с президентом.
Ну, я думаю, что это, во-первых, объясняется, опять-таки, моментами протокольными. Во-вторых, как бы статусом нынешним Зубкова.
Ну, протокол не меняется.
Протокол не меняется. Я думаю, что имел бы смысл все-таки встретиться, но вот, может быть, этим и подчеркнули, как бы пытаясь занизить уровень Тимошенко. Вот она встречается с уходящим премьером, это как бы вот ее место обсуждать. А вопросы стратегические будут решать два президента. Но вот это двоецентрие в России, оно, я думаю, что вызовет и протокольные изменения неизбежно, и изменения содержательные, смысловые, поскольку общаться необходимо будет с двумя центрами принятия решений до тех пор, пока не станет ясно, какой будет
центр центрия.
Да, да, и какая логика, где решение принимаются, где они оформляются, как они и кем исполняются. Поэтому я думаю, что работать будут с двумя центрами, и с Путиным, и с Медведевым, это просто как бы неизбежно.
Ведь на самой Украине уже привыкли работать с двумя центрами. Здесь работают
это
политики,
внутри страны,
да, бизнесмены, так что тут есть опыт.
Это да. Но, кстати говоря, знаете, вот еще такой интересный нюанс появился в украино-российских отношениях за последние годы, после президентских выборов 2004 года. Появились некие такие неофициальные теневые переговорщики, которые имеют личные контакты с представителями российской власти, российского бизнеса, и зачастую предварительные хотя бы переговоры вот закрытую часть переговорного процесса осуществляют через них. Именно поэтому и возникла потребность в услугах и того же Медведчука. Все чаще сейчас вспоминают Бакая. Если в 2000 бывшего руководителя нефтегаза Украины, одного из первых газовых баронов украинских, если в 2005 году он все чаще, чаще фигурировал как предмет криминальной хроники, МВД как бы охотилась за ним, украинская, то теперь ситуация совсем другая. Все чаще говорят о неких закрытых тайных переговорах, в которых Бакай принимает непосредственное участие. А все опять-таки связано с тем, что газовая тема остается главной в украино-российских отношениях, и переговоры ведутся как на официальном, так и неофициальном уровне. И вот это тоже вот такой нюанс новый, которого не было, может быть, до 2005 года.
Ну, смотрите, Виктор Ющенко ведет с Юлией Тимошенко еще идеологическое соревнование. Да, он педалирует на теме НАТО, а она нет. Он очень много говорит о евроинтеграции, а она только тогда, когда едет в Брюссель. Он присваивает звание Героя Украины Роману Шухевичу, а она очень осторожна в исторических моментах. И в этом смысле она действительно может быть приемлема для России, потому что у России тоже идеологический аспект вот, в построении отношений, даже хозяйственных. Практически так же важен, как у Виктора Ющенко. Тут вот происходит такое взаимное отталкивание мифов.
Да, идет соревнование и за Европу, и за Россию. Но вот если мы будем говорить о Тимошенко, то я бы не упрощал ситуацию. Во-первых, она старается играть на европейском театре, в европейском театре очень активную роль, заметную роль. Она хочет стать примой этого театра.
Там есть уже Карла Бруни и Ангела Меркель,
ничего,
много прим.
Ничего, я думаю, что Тимошенко это не смущает, и не случайно многие свои важные резонансные заявления она старается делать в Европе. Что касается России. В России, я думаю, заметили, что Тимошенко, позиция Тимошенко, политическая, идеологическая позиция, в том числе и по внешнеполитическим вопросам, отличается от позиции Ющенко. Выглядит несколько более гибко. И я думаю, что с ней, может быть, в закрытом режиме переговорный процесс ведется. Во всяком случае, на уровне консультаций, обмена мнений, тем более, как бы, посредников и агентов этих переговоров хватает. Но есть и другая сторона. В России не забыли статью Тимошенко Foreign Affairs, сдерживая Россию. И подозрения по поводу Тимошенко остаются. И я думаю, что как и в украинской политике, так и в украино-российских отношениях подозрения играют не последнюю роль. Вот эта вот психологическая составляющая политического процесса здесь в полной мере присутствует. И я думаю, что там тоже понимают, что судьба отношений Украины-НАТО на ближайшую перспективу в значительной, может быть, даже в решающей мере будет зависеть именно от Тимошенко. Поэтому внимание к этой персоне в России будет очень большим.
Видите, появление таких статей, как статья «Сдерживая Россию», она показывает, что в окружении Тимошенко, как и в окружении, собственно, Ющенко, есть люди разных политических взглядов. Есть бизнесмены, которые хотят именно построения особых отношений с Россией, у которых бизнес связан с этими отношениями, и которые легко находят общий язык с российскими переговорщиками. А есть такие политики, как вице-премьер Григорий Немы, вся карьера которых связана с педалированием западного направления. Если этого направления не будет, они просто будут не нужны своей руководительнице, и они активно работают над такого рода материалами, даже не задумываясь о последствиях для самой Тимошенко.
Совершенно верно. Что касается Немыри...
Ну, я привел пример просто.
Да, он очевидный западник, но именно Немыри считают автором такого гибкого тезиса и гибкой внешнеполитической доктрины Тимошенко, в том числе ее призывов к созданию европейской системы коллективной безопасности, то есть как бы некая альтернатива НАТО. Идея на сегодня, на данный момент утопичная, нереалистичная.
Может России понравиться.
Но для Тимошенко, да. Это такой эвфемизм приемлемый. Насчет понравится России, знаете, я вот сам этот тезис обсуждал с российскими коллегами, правда, представителями радикального крыла российской политики. Это господин Затулин, в частности.
Это скорее радикальное крыло российской, так сказать, телевизионной жизни, а не политики.
Может быть, понятно. Российская политика, она многоуровневая, и, наверное, господин Затулин не на первых уровнях находится.
К его сожалению.
Но, тем не менее, вот этот тезис, как бы, он даже не обсуждается. Россия рассматривается как самостоятельный центр силы. Вот у меня такое ощущение, что Россию вполне устраивает реанимация двухполюсной модели в Европе. где есть НАТО и где есть Россия, противостояние между ними, соревнование между ними. И здесь Украине отводится место предмета для политического футбола. Тут мяч, который стараются забить ворота.
Ну, в этом случае она должна либо туда, либо сюда
да.
отойти, получается.
Но вот пока она старается гибко уходить от этой проблематики, но я думаю, что ей придется определяться. Скорее всего, после того, как уже, во-первых, станет очевидно, какая модель власти будет в Украине, президентская или парламентская, и когда станет очевидно, получит ли она ту власть, которую хочет получить.
Вот, получив ее, она
Тимошенко, да. Вот если она ее получит, вот тогда она уже будет определяться. И тогда она четко раскроет свои геополитические симпатии. Хотя в значительной мере она и сейчас их не скрывает. Она все-таки в большей степени старается понравиться Западу, нежели с Россией. С Россией она разговаривает на языке теневой, полузакрытой политики. И политики, в первую очередь, экономической.
Напомню, что мы беседуем с директором Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фесенко в киевской студии «Радио Свобода». Мы вернемся в эфир сразу же после краткой сводки новостей на волнах радио, нашего радио. Напомню, что сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей в программе «Время гостей» с Виктором Лизунковым в Санкт-Петербургской студии нашего радио беседует лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Повтор этой программы в 1 мая уже в 4 и 11 часов утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. У всех погибших похожие травмы. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. Европейский Союз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. После переговора с главой МИД России Сергеем Лавровым этот шаг не снизит напряженность в грузино-российских отношениях. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, каждые 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. В Амурской области суд отстранил от должности заместителя главы областного правительства Гузелию Минкину и министра строительства Андрея Белова. Чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По меньшей мере 7 боевиков были убиты сегодня в Кабуле в ходе операции сил безопасности, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. По его данным, боевики причастны к покушению на афганского президента Хамида Карзая, совершенному в воскресенье. В Багдаде в результате нападения погибли двое военнослужащих США, сообщило американское командование. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. В китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. По данным китайского агентства Синьхуа, в столкновении, которое произошло в понедельник, также убит полицейский. В Лазовском районе Приморья обнаружен склад с большим количеством ядохимикатов.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников в нашей киевской студии, директор Центра прикладных политических исследований «Пента». Владимир Фесенко. Я хотел бы вам напомнить, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим наш диалог. Вот, в принципе, тут очень важно тоже сравнить такую вещь, насколько вообще средства массовой информации реально помогают сейчас людям понять, что происходит на украинском Олимпе, да, и на российском, потому что ведь вот утверждается, всегда есть такая идея, что в России совершенно ничего невозможно понять, посмотрев телевизор. Более того, сейчас наши коллеги на российском телевидении, они просто в телеэфире вывешивают списки нежелательных высказываний. Знаете, как это недавно было? Один из ведущих российского телевидения, известный своими оскорбительными высказываниями в адрес покойного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, уже спровоцировавший скандал в российско-сербских отношениях, на этот раз просто показывал цитаты из фраз российских, из высказываний российских журналистов, которые ему не нравились, вероятно, либо ему, либо тем, кто предоставляет ему работу на государственном канале, считались отступлениями от канона. Вот. Это единственная, кстати, возможность для людей в России узнать какое-либо альтернативное мнение по телевидению, на содержание которого они тратят свои деньги, да? Это, в общем, телевидение налогоплательщиков. А на Украине, как бы, казалось бы, ситуация иная. Здесь дискуссии, здесь политические шоу, здесь обмен мнениями. Но вот насколько этот обмен мнениями помогает людям составить реальное представление об этом противостоянии?
Ну, вот, кстати, я вчера смотрел встречу избранного президента России Медведева, как сейчас его называют, с редакцией еженедельника «Аргументы и факты», и он там сказал о телевидении российском, что это одно из лучших телевидений в мире.
Ну, да, ему нравится, да.
Да, да. Так что здесь есть свои нюансы. Но вот если сравнивать ситуацию, то не секрет, в принципе, вот я от многих российских коллег об этом слышу, что вот в систему иерархии политической входят российские СМИ. Как бы есть некое административное регулирование, что можно, что нельзя, что поощряется, что наоборот не поощряется. И, конечно же, это не совсем та свобода слова, которую, наверное, хотят многие российские журналисты и многие российские граждане. В Украине другая проблема. У нас свободы очень много. Проблема в другом. Господствует, вот особенно последние два года, на мой взгляд, так называемые джинса. Когда больше свободы имеет тот, кто имеет больше денег, да, кто может заплатить за мнение журналиста. Идет такая тотальная скупка и журналистов, и экспертов, и в эфире много пиара, заказных материалов. Вот сейчас киевские выборы идут, и как бы весь эфир и страницы печатных изданий переполнены фальшивыми социологическими рейтингами, которые, не имеют, во-первых, как бы неизвестные центры и не имеют ничего общего с действительностью. Поэтому, к сожалению, элементы манипуляции общественным мнением есть и в России, и в Украине. Просто у нас может быть больше зазоров, больше свободных пространств в интернете, да и на телевидении, во многих печатных изданиях. В любом случае есть некая конкуренция. Пусть это конкуренция иногда различных бизнес- и политических интересов, но все-таки конкуренция присутствует. Поэтому найти свое пространство... Такая возможность у нас присутствует. А вот помочь читателю, слушателю, зрителю разобраться в сути проблем, к сожалению, здесь и в Украине существует проблема. Но, во всяком случае, найти источник информации, все-таки такая возможность у нас есть.
Ну вот опять-таки возникает всегда вопрос вот различия, да, между источником и адекватностью, да, потому что очень часто бывает, и это тоже как бы не секрет, наверное, что люди с какими-то политическими лозунгами, какими-то красивыми словами прикрывают вот эти самые кулуарные переговоры, вот ту теневую политику, о которой вы говорили.
Совершенно верно, но все-таки, хотя в Украине, я думаю, как и в России тоже, эмоциональное восприятие политики присутствует, вообще украинское общество очень политизировано, хотя сейчас немножко градус политизированности снижается постепенно, может быть, это и хорошо, но высокая степень политизированности остается. Но вот все дело в том, кто и какой источник ищет. В принципе, как бы люди выбирают тот источник информации, которому больше доверяют. Самое главное, что есть выбор. Есть выбор. И, на мой взгляд, вот ключевая проблема заключается даже не в людях, насколько они готовы к восприятию разнообразной информации, отличать ложь от правды, объективную аналитику от заказных материалов. Я думаю, что ключевая проблема, вот то ключевое звено, это позиции самих журналистов. Готовы они объективно освещать, давать объективную информацию, объективно освещать политические события, вот как бы проводить грань между официальной стороной и кулуарной политикой, как бы вытаскивает на свет то, что политики стараются скрыть. Вот все-таки здесь главное — это позиция журналистов.
Ну, тут журналисты, что же люди, способны ли они разобраться?
Ну, тоже есть проблема. Не все способны. Уровень журналистики, вот, кстати, у нас много критикуют и говорят, что в России уровень журналистики выше. Как бы, не беру здесь сравнивать, но критики в адрес украинской журналистики хватает. Но, тем не менее, вот я все-таки отметил бы позитивные тенденции. Больше стало журналистских расследований. Все чаще пишут о вещах, которые политики стараются скрыть. Например, доходы где и как они живут. В принципе, надо стараться приучать наших граждан, наших избирателей быть более требовательными к политикам. Потому что сейчас, к сожалению, но многие украинские избиратели готовы проголосовать за того политика, который ворует, который берет взятки. Но если он делится при этом немножко с избирателем, это уже приемлемая модель. Я думаю, что от такой демократии в кавычках нам надо уходить. И здесь многое, конечно, зависит от честной, объективной и наступательной позиции журналистов. Пусть их будет немного, таких журналистов, но потребность в них есть.
Я даже имел в виду, собственно, не вопрос компетентности, некомпетентности, а того, что украинский журналист, который там работает в газете, на телевидении, он ведь тоже избиратель. У него есть симпатия, и он сознательный или бессознательно закрывает глаза на какие-то действия той политической силы, которой он отдал свой голос, просто потому что человеку свойственно оправдывать собственные даже заблуждения, ошибки. Хочется, чтобы тот, за кого он проголосовал, был самый лучший.
Совершенно верно. Ну, они тоже люди. И в этом плане украинские журналисты, многие украинские журналисты, как бы даже если отвлечься от темы финансовой, они давно уже распределились по политическим партиям. Одни симпатизируют Тимошенко, как бы фанаты Юлии Владимировны, и не принимают ни одного слова критики в ее адрес.
Мужчин больше в этом лагере, вероятно, да?
Ну, разные есть фигуры, не только мужчины. Гораздо меньше, конечно, сейчас сторонников Ющенко, но там, может быть, больше критиков Тимошенко. Вот я бы сказал так. Те, кто оправдывает действия президента, там больше критиков Тимошенко. Ну и, разумеется, немало сторонников и партии регионов, особенно восточноукраинских и южноукраинских СМИ.
Тут, опять-таки, вот очень важно понять, насколько, да, видите, насколько интересы средств массовой информации, они смыкаются с интересами избирателей в этой ситуации. Да, вот тех или иных, и они спокойно вот взаимодействуют. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите. Что-то вас плохо слышно. Алло. Куда-то пропал наш слушатель. Ну, подождем его. Вот, да, я продолжу. Они смыкаются с интересами избирателей, да, согласитесь? И тогда вот вообще существует такое нормальное, такое партийное строительство, как говорится. Есть...
Виталий, но я бы обратил внимание на другое. Вот действительно, сейчас две трети украинских избирателей, они определили в своих симпатиях. Да. Между тремя политическими силами, между тремя политическими лидерами ведущими. Но вот именно в среде журналистов, экспертов все чаще и чаще звучит голос о том, что нам необходимы новые политики. Нам необходимо обновление политиков. Да. Вот это другая проблема. Я думаю, что здесь необходимо изменение правил игры. То есть ломать нужно существующие правила игры. И закрытые списки, которые критикуют уже много лет подряд, а пока, к сожалению, ВОЗ так и не сдвинулся. Это и критика политической коррупции, и критика вот такой кулуарной и циничной политики, которая проводится нынешними представителями власти и депутатами. Так что здесь и нужно искать новые фигуры. Вот селекция должна как бы идти не только со стороны самих политиков, но прежде всего со стороны тех людей, которые могут найти эти фигуры, обратить внимание простых рядовых избирателей на них. Я думаю, что, в принципе, процесс уже инициирован, и вопрос только в том, когда и какие результаты он даст.
Но должны быть какие-то обстоятельства для этого. Обстоятельства как раз кризисного характера.
Это верно. И я не исключаю, что вот как раз события ближайших лет, я имею в виду и возможные драматичные перипетии конституционного процесса и предстоящие президентские выборы, как и в 2004 году, могут стать таким кризисным моментом, таким экзистенциальным моментом, который потребует, может быть, приведет и к разочарованию в нынешних лидерах общественного мнения, и в то же время, может быть, позволит... приведет такую, знаете, расчистку политической территории, даст возможность появиться на политической арене новым фигурам, проявить себя новым людям.
Тут ведь опять-таки вопрос, насколько эти новые люди будут по-другому мыслить, потому что мы не раз наблюдали ситуацию, когда появлялись молодые люди, перспективные, разумные, вроде бы, с другим совершенно бэкграундом, чем их предшественники, и эти люди оказывались абсолютно, я бы так сказал, уже не советскими даже, да? Потому что советский все-таки стиль мышления — это что-то другое, постсоветскими по своему вообще вот наполнению.
Обновление украинской политики, поколенческое обновление, оно идет. Вот очень показательна в этом плане фигура того же Арсения Яценюка. Как бы вот его рейтинг, который резко вырос буквально за несколько месяцев, сразу после того, как он стал спикером Верховной Рады, показывает, что у значительной части людей есть запрос на новые лица. Они с большим вниманием к ним относятся. И как только кто-то оказывается вот в зоне такой сфере переочередного внимания, да, в эпицентре информационных событий и политических, тогда на него обращают внимание. Тут другая проблема. А что собой представляет это новое поколение?
Ну, вот да, я об этом и говорю, да.
Я, знаете, вот разговаривал с одним видным украинским политиком, который сам прошел оппозиционную школу, побывал и в новой власти, и вот он сказал такую сакраментальную фразу. Говорит, для того, чтобы качественно обновить украинскую власть, нужно 100 человек на ключевых позициях государственных. Ищу, не могу больше 5 человек найти. Понимаете, вот проблема. Они вроде бы есть, но иногда вот тот же Яценюк. Ведь многие обратили внимание при всех его интеллектуальных способностях. В другом опыте, не советском. Но он уже из советского опыта черпает. Опыт кулуарных и аппаратных интриг. Он стал большим мастером в этом деле. С другой стороны, как бы он уже несет в себе другую политическую и правовую культуру. Но при этом его изворотливость и гибкость иногда, знаете, на грани, а может быть и за гранью беспринципности. Вот это настораживающий момент.
Ну это потому, что политические партии здесь формировались без каких-либо идеологических оснований. Молодому человеку не нужны были взгляды, чтобы сделать карьеру.
Я обращу внимание на другое. Если говорить о политических партиях, у нас многие видные политики делают карьеру вне политических партий. Как бы. А вот те, кто работает в политических партиях, зачастую и по идеологическим принципам. Вот, например, те же регионалы. Причем я слышал это вот как бы и от работников партийных отделений партии регионов, и от наших украинцев, и от бютовцев. У всех одни и те же проблемы. Через партии невозможно сделать карьеру. Невозможно пробиться ни в список депутатов Верховной Рады, потому что там либо продается, либо распределяется место депутата, либо как бы просто добившись успехов именно как партийный аппаратчик, но именно в демократической политике. Вот это тоже проблема, которую предстоит еще решить.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вот за последнее время стали говорить очень интересные вещи, что страны, вот развивающие бывшие страны СНГ или Советского Союза, значит, они могут вылезти из этой ямы только в союзе с Россией. Ну, может, не в союзе, а там в каких-то экономических связях находясь. Вот. Но мне, честно говоря, непонятно, куда вылезти-то? Улучшить экономическое свое положение или, значит, куда-то в союз, куда-то в какой-то ступить? Спасибо.
Вот для Украины эта дилемма стоит уже не первый год. Причем и до президентских выборов 2004 года, и сейчас она остается.
Правда, это была главная тема, да, президентских выборов года 2000... То есть какой это был? Какие? 94-го года?
1994-го, еще тогда, года, да. Еще да. Тогда. Хотя тогда речь не шла о каких-то конкретных формах политического или экономического союза с Россией. Но тема союза с Россией присутствовала, и во многом благодаря этой идее Кучма тогда победил на выборах. А вот сейчас вот в чем суть этой дилеммы? Почему большая часть украинской политической элиты и бизнесовой элиты выбирает ориентацию на Запад, интеграцию в Европейский Союз и даже в НАТО, хотя отношение к интеграции в НАТО очень неоднозначно в Украине? А потому что выше стандарты, стандарты политические, стандарты правовые. Мы хотим, все-таки многие наши люди и рядовые граждане, представители элиты хотят жить в обществе, где доминирует закон, а не понятие. В Украине этого пока нет. И вот есть надежда на то, что интеграция в Европу все-таки поможет решить проблему верховенства закона. Стандарты культуры, бытовой, социальный, экономический, возможность модернизировать свою экономику, найти свое место в том самом золотом миллиарде. Что касается России, есть объективная потребность. У России сейчас не только большие энергоресурсы, а Россия еще достаточно динамично развивающаяся в экономическом смысле страна. И, конечно же, сохранять Россию как экономического партнера для Украины очень выгодно. Но вот вступать в союз, в котором мы были бы младшим союзником, сателлитом, вассалом, в Украине большая часть представителей бизнеса и политики не хотят. Рядовые граждане хотят сохранять с Россией добрососедские, дружеские отношения. Вот это, пожалуй, самое главное. И, в принципе, это можно сделать без каких-то формализованных союзных отношений. Кстати говоря, это тоже элемент и стратегического партнерства. Но для этого необходимо равноправие и доверие, а не игры, в которых одного из партнеров просто-напросто, извините, нагибают и заставляют действовать так, как хотел бы другой партнер.
Иван из Москвы. Здрасте, Иван.
Добрый день. Знаете, это, по-моему, очень тривиальная вещь. Вот рыночное хозяйство, оно может существовать в том случае, когда производитель и потребитель равноправные. И тот и другой в одинаковой степени могут влиять друг на друга. И вот то же самое вот в эфире. Если читатель, слушатель сможет влиять на средства информации своим выбором этого источника, то всякие вот эти финансовые операции и так далее, они будут в существенной степени ограничены и зависеть от его выбора. Спасибо.
Ну, банальная, казалось бы, вещь, но мы знаем, что в отношениях между потребителем и производителем немало посредников, немало тех, кто получает свою маржу и зарабатывает на посредничестве между вот этими ключевыми субъектами рынка. И они могут манипулировать чаще всего потребителем, а иногда и производителем. То же самое происходит и на рынке информационном. К сожалению, иногда третий субъект, власть, политический заказчик, либо бизнесмен-собственник, который приобретает то или иное средство массовой информации, он начинает заказывать правила игры. Вторгаются, скажем так, и деформации, или появляются деформации как бы такого лжерыночного характера. Ну, например, нужно давать то, что покупается. Покупается желтая пресса, покупается дешевая сенсация. Вот давайте как бы запускать именно такие новости, а не те новости, которые заставляют читателя, слушателя, зрителя думать, задумываться и принимать иногда не совсем удобные решения. Вот показательная ситуация с тем же скандалом с Кабаевой и Путиным, то, что произошло в России. Кстати говоря, и в Украине, как это ни странно, но эта тема стала как бы главной темой о России или главной новостью из России за последний месяц.
И на Западе.
Да, и на
потому
Западе.
Потому что это красивый сюжет. Ну, хорошо. Долгое время был главным героем всех новостей Николя Саркози с его разводом, а потом с его браком. Теперь вроде бы уже все состоялось, да, просто Саркози с женой куда-то ездит, но невозможно на этом дальше строить медиаресурсы, да, ну вот неожиданно появился такой пикантный сюжет.
Совершенно верно, да, нельзя идти только лишь как бы на потребу вот таким низменным инстинктом, в том числе и информационным, иначе будет доминировать только желтая пресса. И, кстати говоря, вот пресса интеллектуальная, я имею в виду СМИ, не только печатную прессу, но и телевизионную, как бы нужно сохранять для нее определенную нишу. Как бы ей нужно давать некие преференции для того, чтобы все-таки не было здесь перекоса вот в сторону вот этой информации инстинктов. И это, кстати, проблема актуальна не только для России и Украины, но и для Запада в том числе. Поэтому здесь полагаться только лишь на чистый рынок, к сожалению, нельзя.
Ну, ведь тут еще очень важно, чтобы когда читатель делал, или зритель, слушатель делал выбор, чтобы действительно были полюсные средства массовой информации. Они действительно на Украине не существуют, так или иначе. В России, ну что, ты можешь сколько угодно щелкать этим рубильником, но переключение новостей на государственных каналах, оно не приводит к изменению, так сказать, даже не точки зрения, а отбора новостей, которые раз и навсегда там с утра зафиксированы каким-то мелким чиновником, не имеющим никакого отношения ни к телевидению, ни к журналистике, ни даже к власти. Это просто некий такой, опять-таки, посредник между тем, что он считает волей власти, и тем, что он считает необходимым заявить руководству телеканалов. Ну, как раз, по-моему, вчера президент или на днях президент Путин вручил почетные грамоты руководителям телеканалов. Тем не менее, еще раз напомню, моих чиновничьем предназначении.
Ну вот в этом плане все-таки действительно ситуация в украинской журналистике при всех ее проблемах и деформациях, она меняется в лучшую сторону. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, проблем немало, которые необходимо решать и с точки зрения организации украинской журналистики. Вот та же проблема общественного телевидения, вот, которая как бы опять сейчас поднимается.
Ну, на Украине тоже существует звание для журналистов, и получают их люди, лояльно относящиеся к президенту страны.
Совершенно верно. Идет искусственное разделение журналистского цеха вот и по партийному принципу. Увы, это так.
Если вот говорить о конституционных перспективах, вот вы считаете, что действительно удастся украинской элите так или иначе, ну, либо найти большинство для принятия той конституции, которая будет удобна политической элите, либо договориться между собой в каком-то компромиссном варианте? Какой путь тут развития событий?
На самом деле мы сейчас находимся на развилке, на очередной конституционной развилке. Меня что смущает и что мне не нравится в нынешнем конституционном процессе, он опять подчинен политической конъюнктуре, политическим интересам игроков. Не идет выстраивание баланса интересов, как бы не идет работа над Конституцией, которая бы позволила и обеспечить верховенство права, исполнение конституционных правил и нормально развиваться обществу по конституционным принципам европейским. Нет, идет политическая конъюнктура. И в этом плане возможен компромисс. трех ведущих игроков, если президент согласится на условия, которые выдвигают бюты партии регионов. Но если бюты партии регионов как бы попытаются чрезмерно нарушить баланс в свою пользу, то и Ющенко может пойти на те же действия, что и в прошлом году. То есть распустить парламент и если не остановить полностью, то хотя бы задержать на время, сломать нынешний союз в конституционном процессе бюты партии регионов.
А такой союз есть уже?
Ну, судя по тем многочисленным утечкам информации и публичным заявлениям, например, заявлениям Тимошенко о ее готовности принять парламентскую форму правления, судя по всему, этот союз уже выкристаллизовывается. И после праздников мы можем как раз стать свидетелями того, во что он выльется. Либо появится совместный проект Конституции от бюты партии регионов и будет создана парламентская конституционная комиссия, либо мы станем свидетелями очередного конфликта между президентом и парламентом по конституционному вопросу.
Вы смотрите, что это все-таки не совсем логично. Да? С одной стороны, есть союз бюта партии регионов по конституционному вопросу, с другой стороны, есть коалиция «Наша Украина», «Народная самооборона» и блок Юлии Тимошенко по взаимодействию в исполнительной власти. И все это одновременно функционирует. Два этих колесика, которые должны вообще, они же вращаются в разные стороны.
Знаете, вот я вспоминаю, когда речь шла о ЕЭП, появился такой термин «разноуровневая и разноскоростная интеграция». Да. Так вот, в украинской политике присутствует разновекторная интеграция. Есть официальная политическая интеграция в рамках коалиции бюты нашей Украины, народной самообороны, а есть тактическая интеграция бют и партии регионов по целому ряду вопросов. В первую очередь, по вопросам, по которым им выгодно противостоять вместе президенту Ющенко. Это вот еще одна из особенностей нынешней украинской политики.
Ну, ведь на самом деле это вот интеграция тактического характера приводит к стратегическим решениям гораздо в большей степени, по-моему.
Да, вот иногда, знаете, такие прагматичные, циничные компромиссы, они могут действительно стать некими толчками для развития в том числе и в конституционном процессе.
Валерий, Москва, мы еще успеем. Да, Валерий, здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Не могли бы вы сказать, в чем сейчас заключается достижение правительства Тимошенко в сравнении с ее предвыборными обещаниями? Я имею в виду раздачу, отдача долгов населению, долгов СССР. Я имею в виду реформу армии, я имею в виду наведение порядка в приватизации, наведение порядка в области, значит, вот, короче говоря, борьбу с коррупцией.
Ну, понятно, и да, да.
Вот эти все вещи.
Ну, как раз именно выполнение своих предвыборных обещаний Тимошенко и поставила на первое место. Главное, вы уже сказали, и для Тимошенко это было главным, это компенсация по советским вкладам. Как бы она запустила этот процесс, но сейчас он сталкивается с проблемой нехваткой бюджетных средств. Поэтому для нее критично важна приватизация крупных экономических объектов.
То есть выплаты еще идут, но они могут остановиться.
Да, да, они могут остановиться просто потому, что на это нет бюджетных средств. Что касается других предвыборных обещаний, по армии, по оценкам Министерства обороны, переход на профессиональную армию, опять-таки из-за отсутствия бюджетных средств, даже технически невозможен до 2010 года. Тимошенко, я думаю, к этой теме вернется, но только после того, как только после того она попытается остановить процесс инфляции. Вот сейчас главная проблема, главный вызов для Тимошенко, который мешает выполнять ей все остальные предвыборные обещания, это инфляция. Ей не удалось остановить ту инфляцию, которая началась еще при правительстве Януковича. И для нее теперь это главный вызов, главный риск. По другим темам, Тимошенко считает одним из своих достижений вытеснение посредников из сферы газовых отношений. Здесь тоже ситуация остается неоднозначной, не до конца решенной. Но она все-таки постепенно переводит отношения в газовой сфере на уровень прямых отношений между нефтегазом Украины, между украинским правительством и российским «Газпромом», удаляя из системы этих отношений «Росукрэнерго». И, в принципе, это в основном отвечает национальным интересам. Если говорить о других достижениях правительства Тимошенко, то их очень тяжело отделить от проблемных моментов. Ну, например, повышение зарплат, пенсий, социальных выплат. Это такой традиционный социальный конек политики Тимошенко. Но именно он в значительной мере дополнительно провоцирует инфляционные процессы. Если говорить о борьбе с коррупцией, то, например, увеличились платежи с таможни. Но при этом именно проблемы борьбы с контрабандой привели, стали дополнительным источником повышения цен на потребительском рынке. Я не стану просто из экономии времени продолжать этот список. В принципе, я думаю, что Тимошенко выполняет важную роль, роль чистильщика в украинской политике. Но сейчас ее деятельность свелась к такой позиционной войне с секретариатом президента Ющенко, и именно это не позволяет выполнять предвыборные обещания Блока или Тимошенко. А с другой стороны, я думаю, что потери несут сейчас обе стороны, и БЮТ, и президентская сторона. А вот партия регионов, как главная оппозиционная сила, свою тактическую линию сейчас видит в том, чтобы выждать, не повторится ли ситуация 2005 года, которая позволит ей, то есть очередной кризис в коалиции, отставка правительства Тимошенко, что позволит регионалам вернуться к власти.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был директор Центра прикладных политических исследований Кипента Владимир Фисенко. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А вам, уважаемые слушатели, всего доброго и приятных вот уже наступающих выходных дней. Напомню, что сегодня после выпуска новостей в 14:07 выйдет в эфир «Американский час». Его основные темы. Радиопрезентация книги Соломона Волкова «Волшебный хор. История русской культуры Толстого до Солженицына». Кинообозрение Андрея Загданского. Гость «Американского часа» — философ Барри Лоуэр. Книжное обозрение Марины Ефимовой. И необыкновенные американцы Владимира Морозова. Индеец Роберт Гайон.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.